Для спасения человека от этого порабощения, от этого катастрофического изменения и рождается Бог-человек Христос. Рождается. И через свои страдания, через страдания, как и всякую болезнь мы лечим. Каким образом? Приходится страдать. Ну, заболели? Ну, конечно, приходится лечиться. Приходится делать операции. Приходится страдать же, правда же? Ну, конечно. Так вот, и Христос через свои страдания, своими страданиями крестными до смерти исцеляет ту человеческую природу, с которой он соединился, и исцеляет ее, эту природу. Какой она становится, это показано в Евангелии, когда сообщается о фактах явления воскресшего Христа ученикам. Они просто поражаются. Уже эта природа, кажется, наша физическая природа, становится... Он проходит сквозь закрытые двери. Он неожиданно появляется и исчезает на больших расстояниях. Он не подвержен стихиям. Он вне становится их. Он становится бессмертным, бесстрастным, нетленным. Он воскрешает человеческую природу. То есть он исцеляет, не удовлетворяет правосудию Отца. Ибо святые отцы пишут, Отец не меньше любит детей, чем Сын. Это Троица единосущная и нераздельная. Не нужно никакого удовлетворения правосудия, а происходит акт исцеления, исцеления человеческой природы. Что это дает? Что это дает людям? Я сейчас не говорю о тех нравственных началах, которые Христос проповедовал. Это, так сказать, вещи очевидные. А что дает вот это исцеление человеческой природы, совершенное им? Оно вот что дает, что оказывается человек, который действительно увидит, что Христос – это истинное спасение, что это есть истина, что его учение – его страдания, его смерть, воскресение – это есть истина, а не какие-то сказки человеческие. Этот человек, который поверит во Христа, способен будет принять семя этой новой, обновленной, бессмертной, нетленной, бесстрастной человечности. Каким образом? Это происходит в акте таинства крещения. Кто веру имеет и крестится, получает в этом таинстве семечко вот этой новой природы. Не первородный какой-то грех прощается, Господи, какая игра! А семя новой природы получает. И уже от человека будет, от его жизни зависит, в какой мере даст он силу развития этому семени в себе. Жизнь по его заповедям действительно дает возможность человеку изменяться, становиться подобному Христу, уподобляться богоподобным, оказываться человеком. И мы на множестве действительно великих, святых, ярких святых можем видеть, какими становились люди, которые принимали Христа и начинали жить по-христиански, приняв это таинство. Христос оказался, как и пишет апостол Павел, новым Адамом, вторым Адамом, от которого мы все рождаемся. Рождаемся, слышишь, каким образом? Рождаемся, получив семя в таинстве крещения. Здесь начинает прорастать это древо. Но, вы же помните, наверное, притчу? Вышел сеятель семя, одно упало при дороге, семя, И птицы поклевали его. Другой упал на камни. Кажется, ах, да, интересно. И все погасло. Третье – в тернии, то есть выросли терни и заглушили все. Но некие семена упали на добрую землю. Человек действительно искренне принимает, видит, что христианство – это та жизнь, которая делает человека человеком, которая действительно ведет его к святости жизни. И эти люди, как раз в этих людях произрастает это семя Христа, и они действительно становятся христовыми. Еще раз повторяю, пример множества святых, кстати, и наших русских святых, которых мы знаем, показывает это, показывает все величие этих святых людей. Это, если хотите, это самое сильное доказательство того, что такое христианство, что оно сделает с человеком и дает человеку как таковому. Вот что сделал Христос. Исцелил, а не удовлетворил правосудию Божию. Что же он сам себе удовлетворять, значит? Что за игра? Исцелил. Христианство – это больница. Бог – это врач, к которому можем обращаться. Стоит только обратиться к нему, причем врач не какой-нибудь, а который безошибочно знает, что для нас наиболее полезно, что необходимо. И поэтому все, что совершается в церкви, которую Господь установил, это есть средство лечения человека, а не приобретение каких-то заслуг, о которых говорит это отпавшее от церкви христианство. Вот, оказывается, что сделал Христос. Исцелил. Не заслуги приобрел. Какие ему нужны заслуги? Исцелил человека. Вот в каком смысле он оказывается спасителем человека. Вот в каком смысле. И доказательством, если хотите, очень сильным доказательством этого, что является? Кого он спасает? Первым в рай вошел кто? Бандит. Слышите? Бандит. Но, конечно, не за свое бандитство. А только за что? Только за то, что он покаялся фактически. Достойное по делам моим он принял. Мы приняли. Достойные, мы негодяи. И то, что нас распяли, это верно. Достойные, осознал это. Вы видите, за что уже? И только обратился, сказал, помяни меня, Господи. Он удостоился спасения. Какое благо, оказывается, принес Христос человечеству. Неужели так много надо от человека? Неужели так много, чтобы осознать, что я действительно негодный человек? Это надо сделать. Это необходимо. Это не я, а Господи, помилуй. Вот, оказывается, что требуется от человека теперь для того, чтобы получить то спасение, которое Христос принес человечеству. Вот мне хотелось сказать сегодня именно об этих двух, я бы сказал, вещах. Первое. Почему Христос не изменил внешней жизни мира, хотя мог бы это сделать, не стал сам императором мира, а стал корнем и заложил эти корни в человечество. А где здоровые корни, там будет и здоровое дерево, и здоровые листья, и здоровые плоды. И второе, о чем хотел мне сказать, это уже извините меня, что я вас в богословие так вовлек, это второе о православном понимании центрального догмата христианства, догмата искупления. Что сделал Христос? Исцелил в себе ту природу, с которой он соединился в воплощении. Вот будет Рождество Христово. Воспринял нашу эту человеческую поврежденность. и исцелил ее своими страданиями, и воскресил ее, и дал нам возможность приобщиться этой исцеленной природе. Вот так. Это, наверное, немножечко трудно. Ну, знаете, что иногда надо же, правда, познакомиться, чем занимаются эти семинаристы. А то им делать нечего. Но вот профессора и читают им об этих вещах и объясняют, чтобы им не так скучно было, или, ну, немножечко, чтобы поразмышляли, подумали, и, глядишь, оно пойдет это на пользу. Спасибо. Ваши вопросы теперь.
Алексей Ильич, поступили вопросы, один из которых первый. Автор спрашивает, как правильно вести себя христианину, когда в его присутствии ругают храмы, веру, церковь и даже Бога?
Спаси тебя, Господи, сказать. Спаси тебя, Господи. Ну, конечно, а что же? Ну, представь себе, что делать человеку, который бросается с какого-то этажа? Падает, ломает себе руки, ноги. Ну, что он скажет человеку? Спаси тебя, Господи, помоги Бог только тебе, хоть остаться живым. Надо же понять же, что любой грех, если что иное, так самокалечение. Вот в чем дело. Самокалечение в данном случае – это проявление чего? Неприязни или подчас злобы. У христиан нет другого оружия, кроме как любви к человеку. Какому? Любому. Это язычники любят любящих их. И добро делают тем, которые им делают добро. А Христос что сказал? Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам слово «напасть», то есть неприятности. Вот как надо относиться. И если мы будем так относиться, я думаю, что даже и этот человек в конце концов раскается. А если мы начнем в ответ его хулить, «Ах ты, негодяй!» так и прочие вещи, то этим самым только усугубим его грех, спровоцируем на еще больший грех. Нет оружия против смирения и любви. Носителями их и должны быть христиане.
Как выйти из состояния, автора очень интересует, нежелание молиться, заставить себя тяжело?
Точно так же, как вы встали, хлопнули холодильником, там ничего нет. Так, а на улице дождь, ветер, а есть хочется. Что же остается делать? Как же выйти из этого состояния? Как выйти? Всем ясно как. Ну, что делать? Придется. Придется идти. Так и здесь то же самое. Вы же не думайте, что как будто религиозная жизнь – это что-то, это то же самое же. Ведь вы знаете, самое главное, какая заповедь христианская, в смысле вот такой жизни? Царство Божие берется силой. Силой, то есть усилием. И понуждающими к этому усилию приобретают его. И больше ничего. Ну, конечно, не хочется молиться. Вот посмеяться – это, конечно, хочется. Анекдотики порассказать, да, посудить, посудачить. А это, конечно, не хочется. Святые отцы решительно говорят, когда не хочется молиться, то надо заставить себя, ну как, вся суть. Вот мы говорим слово «молиться», и, а что это такое? Что это такое? Как, что? Хватать акафист, начать читать? Да? Или что? Святые отцы – действительно святые, опытнейшие люди, зная, что мы минуту даже помолиться, и то нам очень трудно, оставили нам изумительную молитву в качестве вот того оружия, которым мы можем сражаться со всеми недругами внутренними своими. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Скажите. Раз. Два. Три! Это уже, конечно, невероятно, но все-таки больше уже улетел. Надо начать учиться молиться. Вы понимаете, что, о чем говорят отцы? Надо начать учиться. Мы, знаете, так часто слышим, вы знаете, меня всегда в дрожь бросает. Возлюбленные братья, молиться, молиться. Что такое молиться? Это все равно будем штангу поднимать. Да кто же начинает со штанги поднимать? Начинает с каких-то гантелек несчастных, там несколько килограмм какие-то. Вот с чего. Так и здесь тоже. Нужно начинать с чего? Вот с этой краткой молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Скажи, раз есть, с вниманием. Не просто так, знаете ли, как мы привыкли болтать молитвы. Слушайте, это ужасная вещь, кстати. Я просто предупреждаю, не я, а через меня предупреждают. Я просто передаю. Избави Бог болтать молитвы. Молитва без внимания – это есть богохульство. Надо понуждать с вниманием обязательно обращаться к Богу. Ну что, мы друг к другу подходим, и то, как мы подходим. Подошел, отвернулся и разговариваю, да? А то к самому Богу. Так вот, эта краткая молитва, которую называют молитвой Иисусовой, она является великолепной этой гантелькой, маленькой, которую я еще могу поднять, могу не рассеяться. Представьте себе, можно не улететь вниманием, сказав эти пять слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот с чего надо начинать. И если больше, ой, как хорошо. Еще больше, еще лучше, как можно чаще. Эта молитва, знаете, чем хороша? Почему ее так завещали всем нам? Ее можно совершать вот, сидя. Сидя. Кто мешает? Никто. Кто видит? Никто. Лежа, идучи, на работе, где угодно. Где угодно. Не думайте, что молиться, значит, надо брать это молитвенник и начать читать им эти славянские молитвы, которые подчас не все мы не понимаем даже. Надо начинать вот с чего. С этого надо приучать себя. И тогда мы сами захотим затем и читать молитвы, которые там написаны. Итак, если когда действительно лень, то, по крайней мере, хотя бы эту молитву. Сколько раз? Несколько раз. Несколько. Легко тем более, правда же? Раз. Сколько пальцев у меня? Вот таким образом мы можем привыкнуть. Особенно это важно помнить во время богослужения. А то стоим, служба идет, что-то понимаем, что-то не понимаем. Такое, что там идет, и когда же это кончится только? Что там? Надо начать учиться молиться, и тогда совершенно другой характер приобретет и богослужение, и наша жизнь. Вы знаете, наша жизнь приобретет другой характер совсем, потому что, когда наша душа хоть немножко соединяется с Богом, она получает радость от Бога. Это обязательно это будет. И радость, и терпение, которые столь нам необходимы. Вот так.
Что делать, когда от грехов, постоянно совершаемых, жить не хочется?
Вы знаете, вот такие вопросы, они связаны с личностью человека и с характером тех грехов, о которых он говорит. Это же очень важно. Вот, например, вот человек ворует и ворует, действительно, в конце концов, там на душе, наверное, такая тоска начинается. Или врет и врет непрерывно. Или пьет и пьет. Грехи-то разные же. Поэтому в такой форме, когда задают вопрос, попробуйте ответить, не зная человека. Попробуйте. Но надо помнить, по крайней мере, только одно. Что Бог спасает не праведников. Слышите вы, что я говорю? Бог спасает неправедников, а грешникам. Если человек действительно, в конце концов, поймет, что он грешник, не языком, а своей душой, и обратится хоть к Богу: «Господи, прости мне и помоги мне». Бог же видит, что ты сразу не можешь справиться с этим. Ну, конечно, видит. Уж ты видишь, а уж Бог тем более видит это. Так вот, надо это осознать и обращаться к Нему за помощью. Так, точно так же, как мы обращаемся к врачу, который нам прописал какие-то, знаете ли, упражнения. Я говорю: ну не могу я столько упражнений. Ну постарайся, сколько можешь. Знаете, как один говорил врач, знаменитость: движение заменяет нам тысячи лекарств, но ни одно лекарство не заменит нам движение. Правда красиво сказано? Очень, очень здорово. Так вот, и здесь то же самое. Врач прописывает нам что-то такое, но в той мере, в какой можно, мы стараемся это делать. Ну, допустим, все не можем, но постарайся, что можешь. Слушайте, Бог от нас ничего не требует сверх наших сил. Надо же запомнить это. Неужели вы думаете, Он не видит, что мы можем, а что не можем? Ничего не требует сверх сил. От нас другое требуется, чтобы мы понуждали себя в той мере, в какой мы способны, и каялись в том, в чем мы бы и могли бы, да не хочется. Вот что требуется от нас. В том-то и дело, что благодаря Христу мы можем получить спасение. Вот видите, как просто. Во всех религиях там все. Или ты праведник, и ты спасаешься, или грешник. Все. А у нас нет. Христос говорит: я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Подумайте только, не праведников, прямо сказал. А почему не праведников, знаете, нет? Потому что их нет.
Подскажите, как быть? Папа играет в компьютерные игры, стрелялки, и ребенок тоже хочет, а мама против.
Ну что вы? Ну что вы ко мне с такими вопросами? Это, знаете, я же не чудотворец, что могу сказать магическое слово, и все прекратится. Что делать? Вы знаете, мы никак не можем смириться. Вот я играю играю, и тем не менее я, вы попробуйте что сказать мне, я, не троньте. Мы не хотим смириться, даже видя свое полное, я не знаю, ничтожество. Но все равно я. Вот беда-то самая страшная. Вот это вот действительно беда. Вот эта беда-то, она больше всего как раз нас и убивает. Что, будучи просто полным рабом, даже таких вот вещей, кажется, ну, глупых вещей, будучи рабом, я, тем не менее, попробуйте мне сказать. Я вам покажу. Какая-то, знаете, вот эти вот гордыни сидит в нас, глупые причем. Кстати, скажу вам, чем глупее человек, тем он более гордый. Потому что умный человек видит свою глупость. Вы знаете, умный видит свою глупость. Глупый не видит. Он все знает. Он все видит. Это, кстати, показатель, по которому мы можем подчас оценивать, скажу по секрету, сами себя. Если я вижу себя умным, все, поздравляю, голубчик. Ты дурак.
Автор следующей записки спрашивает: как относиться к кремации?
Вы знаете, не смешивайте религиозных и культурных традиций. Никакого вероучительного положения относительно того, как хоронить, как предавать земле человека, христианство не имеет. Это культурная традиция. Это культурная традиция. Она у нас очень тесно переплелась и с христианством. И мы действительно с благоговением относимся к самому телу усопшего. Это очень хорошо. Но нет ничего греховного, если по каким-то причинам человек нарушает эту традицию. Вы знаете, что сейчас становится погребение, особенно, вы знаете, вот в Москве, например, вы знаете, что это такое? Сколько стоит? А пенсионеры? Ну-ка попробуйте. Ищут наименьшего, где затрат, чтобы можно было это сделать. Так что не будем осуждать тех, кто кремирует. Не будем осуждать. Потому что люди делают каждый по своим возможностям, по своему разумению. Нет ничего здесь, главное надо помнить, греховного. Грех заключается не в том, как хоронить, а по какой причине мы это делаем. Вот. Если по небрежению, лишь бы как-нибудь, знаете, ну, всякое может быть. И это Бог видит прекрасно, по какой причине, что мы делаем. Но греха, вот, даже в кремации, греха нет. В Греции, например, вы сколько угодно найдете, крематории, все, уж кажется, такая страна уж православная совсем. Да, так что к этому нужно относиться сдержанно, сдержанно. И главное, не надо осуждать.
Алексей Ильич, следующий вопрос. Как человек может избавиться от зависимости курения, пьянства и наркомании?
Вы знаете, вот случай произошел фактически на моих глазах. Фактически. Одна женщина, она была такой убежденной атеисткой. Я люблю убежденных, неважно во что ты, но когда убежденный человек. И она была убежденной атеисткой. И потом, а дочь ее, это сейчас нередкое явление, вдруг стала ходить в церковь, так, но отношения между ними были такие хорошие, и мать, чтобы в конце концов спасти душу своей дочери, ну, ясно же, коли верующий, значит, душа погибнет, понятно, да? Она сказала, хорошо, я тебе докажу, что Бога нет. И занялась изучением этого вопроса. Результат произошел просто замечательный. Она стала такой христианкой, что я вам скажу, диву даешься. Но главное, что с ней произошло еще. Она курила в день там 2-3 пачки что-то сигарет. Она от этого очень страдала, поскольку уже уверовала, стала христианкой и не могла освободиться. И вот она поехала в Питер, и там пошла Ксения Петербургская на могилку. Пошла очень рано, там кто-то подметает, она говорит, давайте я вам помогу. А сама, так сказать, помолилась Ксении, ой, помоги мне освободиться от этой вот, от курилки, от этой. Ну и все. И давай там подметать. Провела целый день, потом приходит, получается, посмотрела, а ее пачка-то полная. Она даже ни разу не закурила, даже не заметила этого. И больше вообще ни разу не курила. Это просто, совершил просто чудо, удивительное чудо произошло с ней. Это вот на моих глазах, вы понимаете, какую я? Она сама была потрясена. Как же это так? Я даже не заметила, что я ни разу не закурила. И все, и прекратила. Вот видите, как, оказывается, бывает иногда. Но это буквально чудесное буквально исцеление. Это факт, вот чудо. От Ксении Петербургской. Ну а как исцелиться? Говорят, как нужно научиться освободиться от страстей? Как освободиться? Начинать нужно с того, что можешь не делать. Что можешь не делать? Начинать надо с этого. Что могу не делать? Ну хорошо, ты не можешь сейчас вот не курить, допустим, наркотики. Ну хорошо, ну постарайся, давай так, этого ты не можешь. Ну хорошо, давай тогда не осуждай. Давай воздержись пищи в той степени, в какой ты можешь. Вы понимаете, в чем дело? Вот это усилие удержаться от чего-то воспитывает волю человека. Это очень воспитывает. И если человек действительно ради того, чтобы избавиться от той же наркомании и от пьянства, начинает: «Господи, я не могу от этого избавиться». Ну, хорошо, я не буду, никого не буду осуждать. И ради этого изо всей силы будет стараться, чтобы не делать этого. Или не буду раздражаться. Ну, вы понимаете, что варианты какие. Ради этого, Господи, я постараюсь делать то, что я могу. Это я не могу, но вот это я могу. И я это сделаю. И вот если человек действительно ради этого, чтобы освободиться от какой-то зависимости, начнет воздерживаться от каких-то вещей, то обязательно Бог поможет ему. Но обращаясь при этом, конечно же, с молитвой. Не забывайте, Бог же рядом, надо же к Нему обращаться. Ну, надо же обращаться, как мы обращаемся к врачу. Бог – врач, а не судья. Пожалуйста, запомните это. Не судья Он. Он никого нас не осуждает. Он врач. Он только помогает. Может помочь. Но может помочь кому? Тот, кто обращается к Нему. Вот и все. И покажи это свое стремление вот таким образом. Вот так.
Как избавиться от всепоглощающего, постоянного и многолетнего страха смерти своей и своих близких? Страха того, что может случиться что-то плохое в любой момент.
От этих вещей можно избавиться. Это же так называемые фобии. Так, знаете, в психологии они известны. Вот. И каким образом можно избавляться от них? Подчас есть некоторые просто психологические такие моменты. Но нам-то, христианам, есть совсем другой способ. Он должен себе сказать, этот человек, ему надо сказать, обязательно умрете, конечно. И никуда вы не денетесь. И ваши ближние умрут. Вы что? Откуда это вы взяли, что вы бессмертны? Да, 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 умрете, так и что дальше? Обязательно, понятно вам? Так что будьте спокойны.
Алексей Ильич, следующий вопрос. Уже посложнее. Как вы считаете, человек в каждый момент своей жизни совершает выбор между добром и злом, и в большом, и в мелочах? И может ли Бог человеку выбрать добро, если он склоняется ко злу?
Да нет, ну зачем вы так? Не надо такие вопросы задавать. Надо с Богом, надо быть очень простым. Зачем с ним философствовать? Он прекрасно видит, да, что я на самом деле хочу, а в чем я играю. Мы и перед Богом часто играем и лукавим. Зачем? Перед Богом невозможно, Он все это видит. В той мере, в какой хочешь добра, в той и хоти, делай, что можешь. А если не хочешь, не надо изображать. Я то ли хочу, то ли не хочу. Ну зачем? Вы знаете, как дьявол называется другим словом? Лукавый. Одно слово. Перед Богом нельзя лукавить. Надо быть очень простым. Таким простым, как дети. Вот так. И стремиться поступать вот так. Открывать Богу свою душу. Но открыть Ему я могу не какому-то другому человеку, а Богу-то я могу. Господи, вот я такой. Помоги мне. Вот все, что и надо сделать. Но надо учиться только молиться. Вот в чем дело. Мы не молимся, поэтому ничего не получаем. Ничего не получаем, потому что не молимся. Не молимся мы. Святитель Игнатий Брянчанинов прям пишет: нужно начать учиться молиться. Странное дело, перед нами открыто все, открыто не хотим.
Много лет не могу справиться с чревоугодием. Что делать?
Обратиться к врачу. И вот тогда, ой, как справиться. На моих глазах произошел случай. Был. Один молодой человек, все, его разносит всюду. Затем его направили так за границу. Я как-то еду, приезжаю, он меня встречает за границей. Встречает, смотрю, он не он. Какой-то стройный юноша. Я говорю, это ты или нет? Это я. Я говорю, как такое, ничего не понимаю. Мне врачи сказали, если ты немедленно не начнешь соблюдать вот такую-то диету, то даем тебе сроку 3 месяца и со святыми упокой. Все, все, стройненький юноша меня встретил. Красота, да и только. Вот так.
Следующий вопрос. Какое место в жизни православного христианина могут занимать успех и деньги? И плохо ли хотеть зарабатывать? Вот такой вопрос.
Одно дело, то, что действительно нам нужно для жизни, и мы обязаны, апостол Павел пишет, не Ленин, а апостол Павел, кто не работает, тот да не ест. Вот так. Поэтому мы должны этим заниматься. И совсем другое дело, когда мы начинаем уже работать и стремиться к так называемому успеху, совсем не ради того, чтобы иметь достаточные условия для своей жизни. Достаточные, пусть хорошие условия. А когда нет, видите ли, мне нужна такая-то молитва, машина, такие-то хоромы, такие-то прочие. И человек идет подчас на сделки с совестью, начинает идти ради этого. Вот тогда уже, голубчик, сам понимаешь, что ты делаешь. Надо первое условие – не противоречить совести. Второе, что необходимо, надо знать, что именно стремление к наживе, именно стремление к этому, оно имеет оборотную сторону и тяжелую сторону. Чем сильнее мы стремимся к жажде вот наживы, тем страшнее бывает наше разочарование. Вы представьте себе такую простую вещь. Потеряли вы копейку. Много мы страдаем. Смех один. А потеряли миллион. Боже мой, что с человеком творится? Человек жил просто и хорошо. Умирает, ну что ж, все. А представьте, человек приобрел огромное состояние и умирает. Все оставляя. Все. Говорят, что вот, например, ну, я читал, как будто это был достоверный факт, но я верю, наверное, что умирала миллиардерша в Америке. И перед смертью она попросила принести ее любимое платье. Ей принесли это платье. Она своей костлявой рукой взялась, и в этот момент ее поразила смерть. Но, представляете, пишут, не знаю, не могли рожать. Так и пришлось вырезать. И с этим куском платья положить ее в гроб. Вы слышите, какие ужасы переживает человек, который стремился к этому, приобрел все, и вдруг... Все надо оставить. Все. Надо немножечко вот так взять и представить себе. Вдруг все, в чем была вся его жизнь, и тут же полная потеря. Это надо помнить. Почему и сказано, не прилепляйся ни к чему этому. Что надо, действительно, приобретай, трудись. В поте лица твоего ешь хлеб твой, совершенно верно. Но как только ты начинаешь вот трудиться ради наживы, ради богатства, да и любой страсти, славы или другого чего, о, это такой оборотной стороной обращается, что человек перед смертью взвоет. И действительно так бывает. Причем хочу сказать вот о чем еще. Владимир Соловьев в своей книге, Владимир Сергеевич Соловьев, это философ, который скончался в 1900 году, не теперь, не подумайте, философ, он в своей работе «Три разговора» сообщает следующий случай. Однажды так, ну, корабле плывут, да, так, и что-то случилось, ну, в общем, генерал оказался за бортом. Он тонул. Его успели вытащить, откачали. С ним произошли изменения, которые поразили всех. Это был балагур, весельчак, анекдотчик и так далее. Здесь стал удивительно спокойный какой-то, серьезный, мало разговаривает. Ну, его спросили, в конце концов, скажите, что произошло? Наверное, пережили вот этот страх смерти? Говорит, нет. Нет. А что? И он, наконец, рассказал. Оказывается, вот те, ну, мгновения или что там, минуты, когда он уже захлебнулся, и фактически это состояние полусмерти, полужизни. Ну, в общем, сознание он потерял. Говорит, в этот миг... Миг – это секунды. Передо мной прошла вся моя жизнь. Не промелькнула, слышите? Не промелькнула, а прошла вся моя жизнь в ее нравственной оценке. Мы вот говорим «вечность» или «время», а оказывается, в одну секунду, которая секунду, вот ту, которую мы по часам вот тут секунды смотрим, оказывается, в другом измерении эта секунда может оказаться целой вечностью, целой жизнью. Вы слышите, что происходит с человеческим сознанием? Мы говорим, ой, умер сразу, раз и умер. Да мы же не знаем, что произошло с ним, с его сознанием. Пожалуйста, перед человеком прошла вся его жизнь в нравственной оценке. И этот весельчак и балагурщик оказался таким теперь серьезным человеком, таким трезвым, таким здравым, что просто и узнать невозможно. Я к чему говорю? Вот это вот стремление к этим всяким вот этим земным вещам, преуспеху, надо же знать, все это кончается, все это окончится. Но как? Чем сильнее я привязан к этому, тем больше я буду страдать, когда приходится оторвать меня от этого. А она, костлявая, отрывает каждого человека. Поэтому да избавит Бог привязываться здесь к чему бы то ни было. К чему бы то ни было. Вот как недаром в опере «Сказание о граде Китеже» там князь Юрий поет: «О слава, богатство суетные, о наше житье маловременное, пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание, а слава, богатство куда пойдут?» Представляете, в советское время, в Большом театре, опера, могучий бас на весь зал поет, а слава, богатство куда пойдут? Здорово? О, замечательно. Это надо помнить.
Каким образом приобщать детей к православию, не навязывая, чтобы не возникал протест?
Спасибо. Очень хороший вопрос, спасибо за него. Действительно, под занавес такой вопрос заслуживает этого, да. Скажу вам так. Вот сейчас бы надо бы, даже не экзаменационная комиссия, я бы один справился. И все до одного здесь сидящих, родители, подходили бы ко мне, и я бы задавал вопрос. Вы верующие? Отвечают. Верующие. Хорошо. Почему вы верите? Какие у вас основания? Откуда вы взяли, что есть Бог? С чего вы взяли? Какие у вас доказательства? А с чего вы взяли, что Христос какой-то Спаситель? Объясните мне, пожалуйста. Объясните. А почему верите, что душа бессмертна? Объясните. Ах, не можете, ах, как жалко. А вы хотите, чтобы ваши дети верили в это? Ошибаетесь. Сейчас вы пока им 5, 10, 12 лет водите за ручку, а потом они отвернутся от вас. Почему? Потому что детям объяснить надо. Убедить их надо в вере. А в вере убеждает чем? Ни кнутом, ни палкой, ни силой таская в храм, а доказательствами. И до тех пор, пока вы, родители, сами не знаете, почему вы верите в Бога, и не знаете, как это передать, передать своим детям, на что же, интересно, вы надеетесь? На что вы надеетесь? Почему он должен верить? И почему он будет верить? Да не будет он верить. Итак, первое, что требуется, родители должны потрудиться и ответить себе на вопрос, не себе как, постараться узнать, прочитать, спросить, докопаться, да, какие есть основания верить в Бога? Какие есть основания признать православие действительно истинной религией? Какие основания? Откуда вы взяли, что христианство – истинная религия? Скажите мне, пожалуйста, откуда вы взяли? С чего это все? У меня на экзамен начинает отвечать, вот Господь. Я говорю, что? Какой Господь? Ты откуда взял? Какие у тебя основания, доказательства, что есть Бог? Все хихикают, смеются, он, бедный, стоит, бледнеет и зеленеет. А откуда ты взял, что православие есть истинная вера? Если мы, родители, не будем иметь обоснованного ответа своим детям на эти вопросы, что же мы тогда ждем? Я не понимаю, откуда? Чудо с неба, что ли? Это первое и главное, если мы хотим, чтобы дети наши были верующими. Но этого мало. Этого мало. Это нужно, да, но мало. Второе, что необходимо, если сумеем это первое подать нашим детям, нужно научить их тому, чего, к сожалению, не умеем делать. Надо запомнить, что молитва – это великое благо. И если бы мы смогли научить сначала себя, а потом детей правильно молиться, как вот мы немножечко чуть-чуть говорили, чуть-чуть научиться, тогда бы действительно наши дети вырастали бы и убежденными христианами, и настоящими православными, истинными людьми, настоящими, а не как-нибудь. Ибо они не только доказательно верили в Бога, но они и опытно сердцем своим ощутили бы, что Бог – это есть действительно любовь, как и сказано, «вкусите и видите, как благ Господь». Это Бог – это радость, но эту радость, чтобы пережить, для этого надо научить молиться. Итак, две вещи нужно знать родителям. Первое – знать, почему мы верим в Бога и во Христа. Второе – научиться молиться. Вот тогда мы сможем детям действительно дать то, что нужно, и дети наши действительно будут истинными христианами. И, кстати, скажу, никогда не станут тогда ни наркоманами, ни пьяницами, ни зависимыми от компьютерных игр. Никогда не станут, если мы их воспитаем вот таким образом. Мы, к сожалению, не воспитываем, Мы выращиваем детей, а не воспитываем. А потом разводим руками и идем, ах, что делать? Такой хороший мальчик, такая девочка ходила, причащалась каждое воскресенье, все, 13-15 лет, где? На дискотеке. Ну еще бы, святое место не бывает пусто. И когда оно не занято Богом и молитвой, то, естественно, займется другими вещами. Вот так, вот что нужно сделать нам, родителям. Вот так.